Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Ці ёсць у апазіцыі план «Б» пасля паразы на парламенцкіх выбарах?
Чаму аднаўляць помнікі даўніны? Людзі мусяць самастойна.
Як здымалі фільм памяці Аляксандра Кулінковіча?
Гэты і іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». Як вядома, у новым складзе Палаты прадстаўнікоў не будзе ніводнага апазіцыянера, ні радыкальнага, ні памяркоўнага, калі не лічыць аднаго мандата, які атрымаў лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч.
Наколькі моцным ударам для апазіцыі стаў менавіта такі вынік сёлетняй выбарчай кампаніі? І ці ёсць у апазіцыянераў план «Б»? Даведаемся ад кіраўніцы арганізацыі «Маладыя хрысціянскі дэмакраты» Надзеі Гацак ды сустаршыні «Гавары праўду» Андрэя Дмітрыева, з якімі паразмаўляў Дмітрый Лукашук.
Надзея, вы панядзелак у сваім фейсбуку пісалі пра тое, што вы моцна расчараваныя, што вот гэта для вас быў такі шок і ўдар.
Да, ну, не так.
Ну, прыблізна так. Настрой такі быў вельмі пахмурны, як от зараз надвор'я за вакном. А чаму? Вот вы ж вы мне асабіста ў праграме нашай кандыдатынг казалі пра тое, што вы не разлічваеце на мандат, больш за тое не хочаце яго і ідзеце толькі дзеля таго, каб, ну, расказаць пра хрысціянскіх дэмакратаў, каб знайсці новых прыхільнікаў. Так а чаго расстраівацца?
Я проста чалавек, который не церпіць несправядлівасці. І чарговы раз, здаецца, ўжо трэба прывыкнуць, а я ўсё ніяк не магу прывыкнуць. І кожны раз, калі праходзяць такія выбары, кожны раз, калі такія наглыя фальсіфікацыі, я кожны раз вельмі моцна расстраіваюсь.
Андрэй, расстроены моцна?
Я злой.
Это страшна, это страшна.
Я правда разазліла, і я ўжо сказаў, ну, увогуле, мы ў «Гавары праўду» лічым, што гэтыя выбары, яны насамрэч ідуць чаргой, да, за мясцовымі, і калі мы паглядзім на гэта комплексна, а не толькі на выбары парламенцкі, там мы увидзім, што крок за кроком велізарную частку грамадства просто пазбаўляюць магчымасці прадстаўляць свае інтарэсы, нават просто казаць пра свае інтарэсы. Казаць пра свае інтарэсы у нас у мясцовым узроўні пасля мінулых выбараў могуць толькі начальнікі і чыноўнікі, і зараз тое самае мы маем безальтэрнатыўны парламент, які зразумела пра ўсе гэтыя вымаганні, якія мы бачылі ўлады, не будзе, я упэўнены, мець гэтую легітымнасць, павагу ў вачах грамадства, бо ён не адпавядае гэтаму грамадству. Я не кажу, што там не павінна было быць там прадстаўнікоў праўладных арганізацый. Не, безумоўна, што ў грамадстве ёсць людзі, якія падтрымліваюць, але так нахабна гэта зрабіць, забраць у людзей гэтую магчымасць, і ведаеце, мне злосна, мне злы менавіта за гэта, бо я праехаў за гэты час столькі людзей, столькі гэтых мясцінаў, і гэтыя людзі, якія проста ні ва што ўжо не вераць, якія проста нікому не давяраюць. І мы, калі мы кажам там пра незалежнасць, все гэты, верыце, все гэты велізарныя рэчы будуюцца на простым. Калі грамадзянін адчувае, што ён уплывае на жыццё краіны, што яго ўлічваюць, і што ў гэтай краіне ён можа будаваць будучыню.
Ну, кожны можа гаварыць, што я праехаў, я там усё... Наколькі актыўная была выбарчая кампанія?
Я не буду параўноўваць з кімсьці, скажу, што праехалі больш за 5000 кіламетраў толькі па акругі. Да? Мы... там колькасць улётак больш за 10 тысячаў, якая была разнесена, і была разнесена, дарэчы, Белпоштай, таму ведаю дакладна, да, што ўсё. Людзі, проста жыхары мясцовыя, сабралі за мяне подпісы, не нават не актывісты «Гавары праўду». Таму, ці не толькі актывісты «Гавары праўду». Кампанія была актыўнай у соцсетках, і на месцах, і мы там для кожнага горада была свая праграма, свая
ўлётка. Добра, дзякуй.
Але я хачу сказаць, што вынік вось гэты безальтэрнатыўны парламент. Мы лічым у «Гавары праўду», што гэта сапраўды нас адкінула ў мінулае. Прыкладна на 7 год. Да, ў 12-ты год, калі абралі безальтэрнатыўны парламент.
Давай мы гэты нюанс пра тое, як рэакцыя АБСЕ і «Гавары праўду» на гэтую сітуацыю мы крыху пазней. Надзея, наколькі актыўная была ўсё ж такі ваша выбарчая праграма? Ці паколькі шлі ад партыі, не трэба было галасы збіраць, шлі не за мандатам, а чыста вот за агітацыяй? Наколькі актыўна?
Ну, досыць актыўная. У нас на чалавека было раздрукавана 2500 улётак на кожнага. І, ну, насамрэч, складана сказаць, наколькі яна была, наколькі яна дабілася сваіх мэтаў. Але мы збіраем
пра, так, пра так. саму кампанію. Угу. Наколькі частыя былі сустрэчы з выбаршчыкамі, колькі там актавых залаў у школах вы сабралі і гэтак далей.
Ну, я асабіста не сустракалася з выбаршчыкамі. Мае сябры сустракаліся, на жаль, сапраўды, ну, вось як савіных прыйшоў, ніхто не прыйшоў. Ну, в асноўным вось такая была напоўненасць заляў. На жаль, вось, мы стаялі пікетамі, мы збіралі подпісы, даволі шмат подпісаў сабралі, некалькі соцін, мы зашмат што збіралі подпісы, не толькі за рэформу адукацыі. Вось, гэта была асноўная мэта збіраць подпісы і як бы, ну, прыцягваць людзей. Вось. Што што маглі, скажам так, то зрабілі.
Андрэй, што ж такі хацеў спытацца, ты канкрэтна быў перакананы, што ты першы на сваёй акрузе, што ты абавязкова, ну, калі сумленна ўсё лічыць, абавязкова выйграеш. Ну, і плюс яшчэ спадзяванні, што пусцяць у парламент, там ўсё ж такі раз пусцілі два, то, можа, зараз чатыры. І таму такая не толькі расчараванне, але і злосць.
Ну, калі ты ўзгадаеш ім нашы з табой гутаркі і шмат што гавары праўду гаварыла апошнія паўгады, мы якраз такі казалі, што галоўная пагроза альтэрнатыва не будзе ў парламенце. Якраз такі мы больш, калі большая апазіцыя бачыла пагрозу ў тым, што кагосьці пусцяць і трэба будзе зноў у сваіх партыях разбірацца правільны і неправільны, мы казалі, не, пагроза ў тым, што альтэрнатыва не будзе прадстаўлена. Улада заспакоеная і падаецца, што ёй ўсё добра з захадам, што яна ўсё трымае ўнутры пад кантролем і а гэтыя людзі толькі раздражняюць. Ну, гэта зразумела, да, мы бачылі, што нават тыя дэпутаты, якія былі, нават 2 на 110, як шмат яны раздражнялі там, бо выкладывалі бюджэт, казалі, пра што ідуць размовы, і безумоўна гэта прывёл да таго, што яны вырашылі лепш не хвалявацца, да, будзем жыць спакойненька і нічога не чуць, чытаць нашы раённыя газеткі, якія настолькі хваляць. Але я злы не таму, што я быў там упэўнены, я, па-першае, сапраўды упэўнены, што гэтым разам я перамагаў. Тое, што прапусцяць, не прапусцяць, я не думаў, што прапусцяць, я думаў, што я б спадзяваўся, што мы даможемся, каб альтэрнатыва была прысутная. Буду гэта я ці не я, мне гэта не так было прынцыпова. Прынцыпова было, каб людзі мелі прадстаўніцтва. Я лічу, што гэта вельмі важна. Вось, але я злы яшчэ і таму, што падманулі не проста там мяне, да, падманулі людзей, падманулі велізарную колькасць людзей.
Надзея, апроч вот гэтых, ну, скажам так, накруткі яўкі, асабліва падчас датэрміновага галасавання, пра якое вот вы сцвярджаеце, што яшчэ вас абурыла, расчаравала, а можа нават разазліла, як Дмітрыева?
Насамрэч, вельмі злое тое, што назіральнікі распавядаюць пра фальсіфікацыі, бачаць гэтыя фальсіфікацыі, у выніку выдаляюцца назіральнікі, а не тыя, хто робіць злачынства. Ну, гэта, канешне, заканамерна, і трэба было гэтага чакаць, але, ну, але гэта проста немагчыма ўспрыняць па-чалавечы і спакойна да гэтага ставіцца.
Тым не менш, ну, маем, што маем, як кажуць, па выніку расчаравання, злосці і гэтак далей. Але жыццё не сканчаецца, і што далей? От ёсць якія-небудзь планы там, хай сабе не план Б, што вот так мы не прайшлі ва ўладу, то мы з іншага боку зойдзем, але вот дзеянні, што будзеце рабіць? Партыя там засне да чарговых выбараў наступных?
Нет, канешне. Мы будзем спрабаваць што-небудзь, ну, скажам так, спрабаваць ўсё ж такі з гэтымі рэформамі разбірацца, спрабаваць падаваць гэтыя подпісы. Наперадзе прэзідэнцкія выбары, будзем удзельнічаць у назіранні, будзем збіраць людзей, будзем распавядаць, скажам так, то, што мы ведаем пра гэтыя выбары. Зараз займаемся тым, што спрабуем ўсё ж такі неяк выцягнуць закон пра сумленныя выбары, але, ну, я не ведаю, цяпер без дэпутата ў парламенце, я думаю, што гэта ўжо немагчыма.
У гавары, праўда, якраз такі вельмі, вельмі ясны план, і я ўшора яго агучыў, і мы, я, гэта план не толькі для гавары, праўда, але гэта план для людзей, які сёння думаюць, што ж рабіць. Значыць, першае, і мы лічым, што на мясцовым узроўні трэба сфармаваць камітэты такой самаарганізацыі грамадзянаў. Да, мы не прадстаўлены ў парламенце з вамі, але давайте змагацца за справядлівасць у нашых гарадах. Гаварыў праўду, мы гатовы дапамагаць у гэтым. У нас шмат напрацовак, і мы будзем гэта рабіць самі. Я праехаў шмат гарадоў.
Я не перабіваю, я просто рэмарку. Так. Ты вот шмат гаварыў пра тое, што вы там дамагаецеся, каб грамадскі транспарт быў, так. Ну, і вас падтрымліваюць, і бачаць гэта людзі, вот выбаршчыкі твае, на твоей окрузе. Ну, есть вот депутат. Хай ён им зараз. Вот стали сбоку и сказали, вот, ведаете, вот у вас депутат, хай ён вам громадский
транспорт. Не збираюся наказывать людей за решение улады, что яны не мают прадстаўніцтва. Мы повинны домагаться справедливости в наших городах, вокруг, на, в нашем житті. Тому формуйте комитеты самоорганизации громадянам, мы готовы допомагать. Давайте уздымать пытания, які нас хвалюють, и как раз таки примушать их это пытание вырашать. Другое, 1 снежня у гостиницы Пекин мы проводим велизарный форум новых людей, мы будем казать про кой, что сегодня можно робить на местах и какой повинна быть Беларусь. Мы выпросуем суместный план, что робить далей, запрошаю так само у всех слухачов из регионов, приезжайте, приходите, мы будем, там будет почуты кожны. И третье, мы выставим кандидата в президенты, отговоры правду, и будем...
Кандидатку.
Ти кандидатку, саправды.
Не, не ти кандидатку, а кандидатку.
Змитер, я зразумел. То, что ты хочешь так, я уже зразумел. Добро, мы будем улічваць. Приходь на форум, будем там про гэта размаўляць, але насамрэч мы выставим кандидатку и будем прасовывать далей интересы грамадства, збираючы падтрымку и представляючы людей у органах. Мы упэўнены, что грамадство мае право удзелу у прыняцці дзяржаўных рашэнняў. Мы упэўнены, что трэба лічыцца с грамадством, и мы будем гэтага дамагацца. Вось гэтыя три пункты я лічу сёння добрый план, каб не завалиться туды, да, у гэтую там расчараванне, як ты кажаш, ці там успаміны, як гэта было, а каб ісці наперад і адчуваць, мы ўсё ж такі моцны. І я лічу, што дарэчы апазіцыя з гэтай кампаніі выйшла слабей, бо ў нас няма дэпутатаў, але мацней арганізацыйна. Я бачыў вельмі шмат цікавых новых твараў, дарэчы, Надзея адзін з іх, сапраўды, які вялі цікавую кампанію. И ведаешь, мне было не только не сорамно, да, але мне было приемно казать, что да, гэта велізарная команда перамену, якая ідзе по краіне.
А цалкам размову с кіраўніцай организации «Маладыя» хрысціянскай дэмакраты Надзеяй Гацак і со старшынёй «Гавары праўду» Андрэем Дзмітрыевым про выніки парламентских выборов слухайте і глядзіце на нашым сайте euroradio.fm.
Еўразум. Живі у рытмі Европы.
У Беларусі дастаткова шмат храмаў, сядзіб да іншых пабудоў, якія знаходзяцца ў занядбаным стане. Адна з іх – гэта сядзіба Храптовішаў, яна знаходзіцца ў Шорсах. А каб адрадзіць яе, у траўні 2017 года быў створаны адмысловы фонд пад назвай «Шчорсы і Храптовішы».
Місія арганізацыі – адрадзіць сядзібу Храптовішаў у Шчорсах, а таксама стварыць на яе базе папулярны культурна-турыстычны цэнтр, які будзе прыцягваць турыстаў і дапаможа аграгарадку Шчорсы ў эканамічным развіцці.
Чаму мясцовыя ўлады не могуць самастойна аднавіць сядзібу і таму давялося ствараць адмысловы фонд? Хто будзе гаспадаром сядзібы пасля таго, як яе адновяць? На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа дырэктарка фонду «Шчорсы і Храптовішы» Ганна Булда. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Добрый день, спадарня
Ганна.
Давайте вот с самага пачатку. Калі па шчырасці, я першы раз чую пра гэтую сядзібу. Чым яна адметная? У чым яе там гістарычная каштоўнасць?
Ну, вообще, ее историческая важность в нескольких моментах. В первую очередь, род Храптовичей – это очень важный для Беларуси род. Он входит в второй круг после Радзівілаў и Сапег. Просто белорусы очень мало знают свою историю в принципе, и, естественно, знатных людей Беларуси в том числе. И основатель усадьбы Яхім Літавор Храптович знаменит также тем, что он был последним канцлером ВКЛ, главой эдукационной миссии. Это, по сути, сегодняшняя глава Министерства образования. Он был физиократом, философом. Он внедрял очень важные экономические реформы в своем имении. И, по сути, на 100 лет ранее отмены крепостного права в России, в своем имении он его отменил и перевел крестьян на чинш. Это был очень важный экономический шаг. И в свое время из-за границы приезжали учиться этим реформам, приводили Шчорсы в пример, что как можно изменить экономическую жизнь на обычном селе. Вот. Кроме всего прочего, он был очень страстным библиофилом, собрал огромную библиотеку. Одну из трех крупнейших библиотек на территории ВКЛ. И самое примечательное было в этой библиотеке то, что она имела публичный доступ. Публичных библиотек тогда не было в принципе. Она не задумывалась как отдельно стоящее публичное здание для библиотеки. Она находилась, как и все прочие частные библиотеки во дворце, на втором этаже. Было огромное количество различных собраний, и Хрептович, как человек, пропагандировавший образование, внедряющее его в том числе и для крестьян, он, естественно, не мог обойти знатных людей и давал им возможность пользоваться своей библиотекой.
Вось вам и Калиласка. Все ж таки Великое Князство Литовское, Шорсы, что там уже говорить? Вот где центр культуры, и коли там на усходе, какие кричат, что мы там третий Рим, ти четвертый, и что тут от нас все пошло, то вот у Шорсах у той час, коли там еще медведи бродили, тут уже публичная библиотека, и рабство было отмененное, крестьяне были свободные. Сядиба, она зараз под, ну, скажем, как это правильно сказать, под чьей юрисдикцией находится? Кому она належит?
Государству. Образно скажем, государству. Там три собственника. Все собственники, как это, резиденты государства. Один собственник – это сельсовет. Ему принадлежит большая доля в парке и Мураванка. Это хоздвор, он находится в километре от самой усадьбы. Это отдел культуры Новогрудского исполкома. Несколько лет назад они выделили часть зданий, которые указаны в госсписке, поскольку усадьба является памятником истории и культуры второй категории, это республиканское значение. И когда было принято решение, что ответственность за памятники культуры и истории несут местные органы власти, исполком озаботился тем, что выделил эти здания, сделал на них отдельно документы и начал проводить аукционы. Ну, это отдельный разговор, почему эти аукционы неуспешны и, в общем-то, и не будут успешны. Но, тем не менее, собственником части они стали. И еще один собственник – это ОАО «Щерсы», бывшая СПК «Колхоз». Это у них тоже часть парка, часть земель принадлежит им. Ну, по сути дела, три собственника государственных являются на сегодняшний день таким столпом, скажем так, в этой усадьбе.
Ну, вот у сядибы три уласники. И яны, так сказать, не отмовились, документы на себе все пооформляли, что вот мы тут такие гордые уласники. И в каком вот стане у этих уласников находится на сегодняшний день основная побудова, вот сама сядиба?
Скажем так, состояние не лучшее. Можно, конечно...
Это вы так мягко сказали. Али по правде, коли сказать?
Ну, по правде, частично это уже конкретные руины, частично полуруины. Разрушается с каждым годом, и то, что здание находится в аукционах, в торгах, это им целостности и сохранности не прибавляет. На самом деле, по-хорошему, конечно, надо снимать их с торгов и заниматься хотя бы ремонтными работами периодически. Пока мы на эту тему с исполкомом до конца договориться не можем, но время идет, что-то меняется, где-то власть какие-то моменты учитывает, готовы что-то рассматривать, пересматривать и какое-то участие принимать. С одной стороны, конечно, да, создание фонда, оно было, ну, не очень-то приветствовалось властью, не горели желанием там принять какую-то тетю-активистку, которая будет рассказывать власти, что нужно делать. Вот. С другой стороны, уже за почти 3 года они увидели, что пользы от фонда больше, чем каких-то опасений. И на многие вещи они смотрят тем, что пытаются что-то сделать. Когда стало понятно, что, в общем-то, отбрехаться не получится, все равно делать что-то придется, в общем-то, люди стали поворачиваться по-другому к этой проблеме и искать пути ее решения.
Так выбачайте меня, коли оно вот так вот стоит, руйнуется, те не простей, все ж таки, коли есть затекавленный человек, отдать ему, ну, на умове, конечно, что он там не разбере по цаглинках, как потом там печки на вёсце с этого скласти, а коли он будет доводить это до ладу, то чему так не зробить? Вот чему так не зробить с той же самой сядибой Храптовича? Коли б, может, там есть некий человек, был бы, знайшовся, а может, он такие есть, які не хочет платить умовные 50 тысяч рублей, неведомо кому и неведомо за что. За что платить, вот, скажем, выконавшей уладе, там, там выконкаму, тем те, за что? Яны что зробили для этого? Для этой сядибы? а или ён хоча давесці яе да ладу. Вот такое пытанне. Вот просто ваша стаўленне мне цікава.
Ну, сума какая-то уж очень одинаковая. Хёрсы тоже за такую же сумму продаются уже который год.
Ну, у нас, бачите, и чиновники амаль однольковые по всей краине.
Ну, и ситуация, да, очень даже похожа. Дело в том, что изначально была идея в фонде добиваться передачи за одну базовую. Даже был предпринят поход к министру культуры, который сказал, дождитесь снижения за одну базовую. Есть негласное правило для вот таких районных отделов культуры, там, или кто и выставляет на аукцион, им доведено сверху не опускать цену ниже скидочной, до, вот у них последний этап в торгах, 80% они скидывают, остается 20% стоимости. Все, ниже этой цены не опускаться. Есть такое негласное правило, либо снимать с аукционов самим что-то делать, либо ниже не опускаться до одной базовой, хотя по закону можно. Можно опустить до одной базовой. И я консультировалась в нашем госком имуществе, они сказали, в общем-то, все возможно договориться. Но у них есть негласные правила, и, естественно, они боятся каждый за свое место, и, скорее всего, никто на это не пойдет ни здесь, ни в Наровле, ни где-нибудь еще в другом месте.
Таким чином, господарня Ганна, вот фонд был створен ваш у 2017 году, я так зрозумею, выключно по вашей инициативе. Тем не менее, вот чем занимается фонд, я маю на увазе, вот штодённая его деятельность. Вы ходите, там, те пишете некуда, там, шукаете гроши, как можно было укласти у реставрацию. Те вы занимаетесь волонтерской некой працей, я маю на увазе, там, сами очищаете, там, нечто там вырубаете, древы, какие зарастают, там, тем более там цаглины там разбираете. Что робите?
В первую очередь, конечно, это поиск средств. Поиск средств – это очень глобальная область, потому что нужно искать спонсоров, меценатов, писать грантовые проекты, нужно участвовать в разного рода мероприятиях, где ходят люди, которые могут как-то повлиять на данные процессы. Безусловно, да, без денег двигаться куда-то очень сложно. Государство не в состоянии вкладывать много, и те средства, которые они вкладывают, безусловно, недостаточно. И если фонд будет находить какие-то весомые средства и привлекать их, это, конечно, подвинет ситуацию значительно быстрее к обозначенному выходу.
Ну и отрымливается?
Местами. С деньгами как раз-таки все самый сложный процесс, к сожалению, это деньги. Если вопрос с волонтерами решается как-то намного проще, я координирую на данный момент и все волонтерское движение, это договора с вузами, подбор отрядов, всевозможные контакты с организаторами каждого отряда, потому что там всегда есть кто-то старший. Это поиск волонтеров на какие-то интеллектуальный труд, который не летом непосредственно, когда ребята там машут топорами и грубо физическую силу используют для того, чтобы очистить территорию усадьбы. Есть еще такое понятие, как надо где-то кто-то кому-то съездить сфотографировать. Надо кому-то писать тексты, чтобы постоянно было на слуху то, чем мы занимаемся. Надо кому-то заниматься СММ, надо вести бухгалтерию. То есть есть масса вещей, и приходится искать, привлекать чаще всего волонтеров. Сейчас вот у нас проблема, мы ищем людей поснимать видео, есть масса материала на видео, и были бы рады, если бы кто-то подключился. С деньгами пока сложно, нам выделена была сумма, которая не полностью закрыла создание зон охраны. Это такой самый первый документ, который необходим для дальнейшего движения в юридическом ключе, непосредственно для реставрации. И вот пока поиски дальнейших сумм пока очень затруднены. Ну, пару грантов. Вот мы выиграли мини-гранты, выполнили их. Они позволили нам провести за грантовые деньги часть исследований, поставить беседку, как-то немножечко настроить местное население, потому что его нужно включать в эти процессы. Вот. Дело в том, что на самом деле процесс реставрации, он сложен тем, что до того, как мы увидим какую-то картинку красивую, вот что-то произошло, сделали, и мы видим конкретный результат. Нужно провести массу вещей, которые которые стоят достаточно больших денег, ничуть не меньше, чем потребуется на эту картинку. Это исследование, заключение, проектно-сметная документация и так далее. Это все требует достаточно больших денег, а учитывая объемы усадьбы, объем там очень большой, там 32 гектара парка, плюс усадьба, плюс 4 с лишним гектара мураванки, то есть там нужна и археология, и состояние конструкций, и исследование ботаников, там очень много исследований нужно, озера и так далее, которые, каждая из них тянет весьма серьезную сумму денег.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Амаль год тому у Мінску адбыўся вялікі канцэрт памяці лідара гурта «Нейра Дзюбель» Аляксандра Куленковіча. Яго песні выконвалі вядомыя беларускія музыканты, сярод іх Лявон Вольскім, Алег Хаменка, Алесь Лютыш ды многі іншыя.
По выніку канцэрта быў створаны фільм «Канцэрт памяці Аляксандра Куленковіча», які з 21 лістапада пачынае пракат у кінатэатрах Мінска. Чым адметная гэтая стужка, даведаемся ад музыканта Максіма Паравога, рэжысёра фільма «Я прынёс табе ура» Кірыла Папакуля і жонкі Аляксандра Куленковіча Алены, з якімі паразмаўляў Зміцер Лукашок. Імі перадаем слова.
Алена, вот вы ж концерт, я так разумею, вот робили все разом. А фильм? Все разом робили? Ти вот Кирилл все зробил, потом принес и сказал, ну вот что есть?
Ну, например, мне Макс вообще запретил его смотреть. Говорит, посмотришь на большом экране. Говорит, не смотри только его заранее. Вот. И теперь, говорит, я так тебе завидую, что тебе еще все это предстоит посмотреть на большом экране. Поэтому...
Первый раз.
Первый раз, да.
Потому что я смотрел, я и Кирилл, мы его смотрели много раз, когда по работе. Кирилл, наверное, больше всех.
Ну, вот съемочная группа, Макс, да.
Но они... это не значит, что если Лена не смотрела, то она не участвовала. Весь этот год, прошел ровно год с этого концерта, и вот сейчас премьера, и весь этот год все, конечно, помогали, чем могли, потому что здесь шла большая редакторская работа. Было здесь, в этом фильме участвуют не только съемки этого концерта. Между этими композициями вошли не все, вошла 21 композиция, и между каждой из них существует блок интервью, взятый между делом во время этого концерта у участников этого концерта, до их выхода на сцену или после выхода на сцену. Сам фильм еще переплетен тесно с архивными материалами из личных архивов Аляксандра Куленковіча, кадры из клипов, которые были уникальными у Нейра Дзюбеля, многие, некоторые из них брали короны на рок-коронациях. И, в общем-то, каждый этот блок, песня и интервью, или наоборот, интервью, а за ней следующая песня, это такая энциклопедическая справка о какой-то странице из жизни Нейра Дзюбеля, когда ребята-участники заговорили о чем-то, пообщались, причем это все нарезано, никто не слышал слов друг друга, сегодня для всех будет откровение на пресс-показе, вот, а дальше идет песня, вытекающая как бы из этого разговора, потому что у Саши все песни говорящие, не вам это рассказывать.
Да. Еще мы как бы максимально не только текстом и вот музыкой это все насыщен фильм, в нем каждая песня сопровождается уникальной обложкой фильма, как бы вот титр, а обложка именно того альбома, из которого взята эта песня.
Обложки все ожили, да, дали еще... Поэтому я и сказал, что энциклопедическая справка. Здесь и речь на определенную тему, и песня, вытекающая из этой темы, и обложка, соответствующая этой музыке. В общем-то, прям бери книжку с полки и наслаждайся любой главой. Так вот, отвечая на ваш вопрос, весь этот год Лена не смотрела это кино, но с нами была в шахте. Равно как не только она, и я, наверное, не тот человек, который больше всего это видел. Команда у нас российская, которая продолжала это делать, она тоже из проекта «Квартирник у Маргулиса», это режиссер монтажа. Монтаж весь был в Новосибирске, цветокоррекция в Новосибирске. Компьютерная графика была в Москве. Вот, наверное, режиссер монтажа больше всех и видел.
Мне добавить нечего, я не видела. Я еще буду впечатлена сегодня.
Нема такого, ну, я не веду, там, не скажешь, что страха, ну, такого вот сподобается, не сподобается, таких вот развах, ти вот, ой, ти варто мне глядеть, ж там расплачусь, ну, женщины ж боятся такого.
Ну, у меня единственный страх, конечно, потому что у меня уже с собой платочки есть, в сумочке лежат, вот. Но у меня нет абсолютно страха, что это будет плохо, неправильно или не так, как я хотела, потому что здесь самое важное – это то, что мы помним и не забываем. И этот фильм – это как раз-таки, ну, дань памяти, уважения и, наверное, причастности к тому, что Саша, он все равно с нами, он не ушел, он остался. Самое, да, Саша тут, и, наверное, вот это самое главное. Как можно сделать плохо то, что ты делаешь от сердца, то, что ты делаешь от своей, ну, ну, душить, потеряла слова.
Лен, просто фильм, на самом деле, я старался тоже, когда свою небольшую редактуру вносил, я хотел, чтобы это было очень достойно. Достойный человек, и чтобы фильм был достойный, про который нельзя сказать, а вот это вот ребята сделали, что-то там приврали, как-то преувеличили. Там вся чистая правда. И фильм на разрыв. Он очень искренний, очень честный. Каждый просто рассказал какую-то свою историю в интервью. Кирилл, все фразы, все монологи, которые участвуют в фильме, это вот редактура Кирилла. И когда я начал вмешиваться, говорил, может быть, вот это убрать, вот это вот, там, ну, не надо там. Кирилл сказал, Макс, занимайся своим, а я буду делать то, что я умею делать.
То есть он так вот интеллигентно отшил тебе, скажем.
Да, да, ну, и я рад этому, потому что зачем приглашать на работу человека и потом рассказывать, что ему делать? Кирилл прекрасно знает, Кирилл сам расскажет, что мне нужно, чем помочь там сделать, и я помогу без вопросов.
Ну, а больше культурных да музычных новинок чекаю вас напереди в программе «Евразум». Заставайтесь разом с нами.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зипош.
Витаю, это новины шоу-биза, и я Михай Сильин. Компания распрацовщик Valve официально анонсовала новую Half-Life. Однако это не зусім тое, что уже больше за 12 годов чакают фанаты серии. Гульня Half-Life Alyx является не протягом Half-Life 2, а эксклюзивом с выкористанием технологии VR – виртуальной реальности. Выйдя она у соковику 2020 года. Подробязности проекта Valve огучить 21 листопада. Как можно догадаться с назвой, головным героем теперь станет не Гордон Фриман, а его помощница с Half-Life 2 Alyx Vance. Под шутках подеи новой гульни разгорнутся помеж першей и другой частками. Оригинальная Half-Life вышла у 1998 годе. Шутер про пригоды физика-теоретика Гордона Фримена, який супрацьстоит ворожим иншопланетникам, стал культовым. Его протяг вышел у 2004 годе и пересягнул поспех першей частки. Half-Life 2, як и шматликие критики, так и гульцы, часто называют найлепшей гульней усіх часов. А пошнее сюжетное добавление Half-Life 2 вышло у 2007 годзе. Гісторыя прадугледжвала працяг, але ён дагэтуль не выйшаў. Чаканне Half-Life 3 стала своеасаблівым мемам у гульнявым асяродку. Пол Маккартні абвешаны хэдлайнерам музычнага фэсту Glastonbury 2020. Як афіцыйна паведамілі арганізатары, ён будзе выступаць у Пілтоне 27 чэрвеня, а сам фестываль пройдзе з 24 па 28 чэрвеня. Маккартні не ўпершыню з'явіцца на гэтым фестывалі, у першы раз ён выступаў там у 2004 годзе, але ў свае 77 гадоў стане самым пажылым хэдлайнерам у яго гісторыі. Раней было абвешана, што на фестывалі выступіць Даяна Росс 28 червеня у сеті «Легенди». Основний спіс удільників буде обнародований у ближайший час. Гурт Мотлі Крю, Дефт Лепард і Пойзон відправиться у сумісний тур по стадіонах. Про це повідомляє Rolling Stone со спасилкою на власні криниці. Дати і пляцовки покуль не називаються, однак відомо, що команди будуть виступати на стадіонах у США. Це були новини шоу-біза. Заставайтеся на хвалях Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Эліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.